Важный совет. Добрый вечер. Ханука Самеах. И царь Соломон говорит такое выражение. Выдавар бы и то, мато. Каждая вещь хороша вовремя. Из этого учат мудрецы в трактате Кала Рабати, что если человек изучает какие-то вещи, которые связаны с каким-то событием, либо с праздниками, то тем самым он приносит благословение миру. Поэтому мы всегда, когда мы даже изучаем те вещи, о которых мы говорим, мы стараемся что-то из них извлечь, те вещи, которые касаются праздников либо событий, в которых мы находимся. Поскольку мы сегодня находимся в празднике Ханука, так я думаю, что то, о чем мы будем изучать, мы попробуем из этого дать ответы на следующий вопрос. Сегодня мы зажгли седьмую свечку. У нас остался только один день. Восьмая свечка. Но может быть, не стоит ее зажигать. Может быть, достаточно? Почему? Почему у нас есть 8 дней? Почему не один день? Поскольку Минура произошло чудо. И тот кувшин масла, который зажгли в храме, и который хватал только на один день, это масло горело 8 дней, а не один день. Если это так, то поскольку праздник весь, он относится к чуду Хануки, то, что больше времени горел тот кувшин, чем надо, так сколько у нас есть времени, он больше горел, чем надо? 7 дней. Почему же мы делаем этот праздник 8 дней? Этот вопрос, он один из самых знаменитых вопросов, которые вообще есть. И даже есть один человек, который издал книжку, которая называется «101 ответ на этот вопрос». Так я думаю, что мы сегодня попытаемся, я не знаю, тот ответ, который мы дадим, находится ли это 102 ответ, или это один из 101 ответа, который находится в этой книжке. Так или иначе, попробуем задуматься сами над этим вопросом. Второй вопрос, который я хочу задать. В Хануку обычно евреи после того, как зажигают свечи, мы говорим, мы поем песню, слова которой начинаются с «Маос Цур Ешуати». Если задуматься, что, о чем идет речь в этой песне, то мы увидим, что мы прославляем Всевышнего, но каждый из каждый из куплетов из этой песни, в нем идет речь о каком-то другом чуде. Мы начинаем с выхода из Египта. Раот саванавши бешибут малхут игла. Нам было очень тяжело в изгнании, когда мы были в порабощении в Египте. В конце концов, Всевышний нас извлек оттуда. После этого идет речь о том, что нам сделали Двир Кучо и Виани, Веган Шам Лоше Катти, Убану Гесу и Глани, Везарима Ватти. Да? То, что было во время первого храма, когда он был разрушен. То есть вавилонский царь Титус, который разрушил первый храм, вавилонский царь Навуходоносор, который разрушил первый храм, об этом идет речь в первом во втором стишке. Третий стишок, он говорит уже о том, что произошло во время Ахашвирош и Аман. И мы предпоследний, это про Грецию. И последний стишок, он говорит о нашем знании. В нем не содержится, по простому пониманию, не содержится восхваление, а содержится просьба. Мы находимся в длинном изгнании, и мы просим у Всевышнего, чтобы Всевышний нам помог и извлек нас из этого изгнания. Почему же мы именно в Хануку упоминаем всякие изгнания? Мы должны были бы зажечь свечи и сказать только благодарение, восхваление Всевышнему за то, что Всевышний сделал нам чудо в Греции. Да? С тем, что греки нас хотели запретить нам выполнять мицвот, и мы их победили. И кроме того, несмотря на то, что греки осквернили все кувшины, мы нашли один кувшин, который был чистый, и он горел 8 дней. Почему недостаточно это? Так давайте задумаемся, мы продолжим изучать то, что мы изучаем. Мы изучаем сейчас еврейскую историю. И мы находимся в месте, о которой говорится об Аврааме. Всевышний сообщает Аврааму о том, что ангелы, которые пришли навестить Авраама, который болел в то время, эти ангелы, они продолжат идти в Содом, и их цель будет сейчас разрушить Содом. Интересно, как Авраам реагирует на это сообщение. Да. И в доме есть грешники. Так казалось, что Авраам должен был ликовать. Сейчас грешники, тяжело человеку видеть грешников. И когда они делают против воли Всевышнего, казалось бы, надо было ликовать. Что делает Авраам? Начинает просить от Всевышнего, что, может быть, Всевышний найдет какую-то хорошую вещь у этих людей, которые живут в доме, и не разрушит дом. В чем причина, почему Авраам настолько он продолжает свою молитву? Может быть, будет найдено 10 праведников, может быть, 9, да, извиняюсь, может быть, он начинает с 50 праведников, доходит до 10 праведников. Почему так важно, Авраам постоянно продолжает молиться о этом городе с дом? Очень длинная молитва в Торе содержится. Говорит Зоар, что Рэби, приведенный в Торе, говорит, что отсюда мы учим, что запрещено человеку молиться о грешниках, чтобы они умерли. Почему? Потому что, может быть, из них выйдет, уродится у них какой-то сын, из них выйдут какие-то потомки, которые будут праведниками. Продолжает Зоар говорить, что сам Авраам, если бы Всевышний убил Тераха, погубил Тераха до... Терех – это был отец Авраама. Он бы его погубил до того, как Авраам родился. Так не было бы ни Авраама, ни всего народа Израиля, ни Машиаха. Ничего бы у нас не было. Из этого мы учим, что запрещено молиться о грешниках, чтобы они умерли. Но поскольку Всевышний видел, да, Всевышний знает, он находится не в рамках времени, и поскольку Всевышний знал, что из членов дома, из жителей дома не выйдет, не родятся никакие праведники, поэтому Всевышний так или иначе решил разрушить дом.
Когда Авраам молился и говорил, что найдется ли там 10 праведников, он также имел в виду...
Также надо так объяснить, Зоар, правильно. Вы очень правильно примечаете. Так надо сказать. Но по-простому мы понимаем, что то, что может родиться какой-то праведник, это одна из возможностей. Если мы задумаемся в словах мудрецов в другом месте, то мы увидим, что это не только возможность, а это воля Всевышнего, чтобы именно из грешников родились мудрецы. Говорит Мидраш, Ваикра Раба, что давайте приведем в начале в Гемаре Масехет Гитин. Так, кстати, Гитин приводится, что наши один из самых больших мудрецов, у которых одно из самых больших влияний было на все продолжение устной Торы, это были два человека. Это Раби Акива, от которого прошла, говорит Гемара в Масехет Йевамот, вся Тора, в принципе, которая у нас есть, устная Тора, будь ли это Гемара, либо это какие-либо Мидрашим, Турат Куаним, Сифра, Сифро, Тосефта, все это от Раби Акива. Будь ли это Бейт Гилель, Гилель и все его потомки, которые да, от них все самые большие мудрецы пошли, все они идут от двух грешников. Говорит Гемара, что Раби Акива, он идет, он потомок Амана, того злодея Амана, который, я не знаю, где-то мы видим ли хуже него человека, который мы знаем о нем из свитка Эстер, а учителя Илеля и Шамая, Шмаева Авталион, они происходят от Санхирива. Кто такой Бен Санхирив? Мы примерно все знаем. Это ассирийский царь, который после того, как он изгнал всех, было два государства, было Иуда и Израиль. Он после того, как он изгнал всех жителей Израиль, государство, которое называлось Израиль, он пришел воевать с Иудой. Его звездочеты сказали, что если ты поторопишься и придешь в течение этого дня, приведешь все свои войска воевать с Иудеей, ты преуспеешь с Иерусалимом. Если, да, он уже захватил какие-то части Иудеи. Если ты опоздаешь, то ты не преуспеешь. Санхирив взял с собой все войска и пришел воевать с Иерусалимом. Когда подошли к Иерусалиму, настолько у него много войсков было, что приводит Гемара, когда они проходили через речку, то первая часть войск, они должны были переплывать эту речку. Настолько много воды расплескалось во время этого перехода, что для второй части войска Санхирива уже не надо было им переплывать, они могли пройти. А последняя часть войска Санхирива искали воду, на том месте не нашли. Настолько это многочисленное, если сделать...
Была река, это не...
Почему? Потому что...
Это озеро спускать, а река все время подает воду.
Я понимаю.
Да, Медрас, наверное.
Так же в Гемаре сказано. И, кроме того, да, Гемара приводит число, сколько там было, если почитать, что это были миллионы солдат у Санхирива. Так с таким войском приходит Санхирив воевать с Иерусалимом. Говорит Санхирив, покажите мне Иерусалим. Ему поставили матрасы один на другой, и тогда Санхирив сверху, он был настолько высок, что он смог посмотреть на Иерусалим. Говорит Санхирив, для этого Иерусалима я взял все свои войска. Это же, говорят, это же такой маленький городок. Говорят его солдаты, будем воевать. Да вы что, такой маленький городок. Мы будем казаться необдуманные люди. Давайте поспим, завтра будем воевать. Потому что сегодня, если даже каждый возьмет немножко из части этой стены, ничего не останется от этого города. Кстати, мы из этого учим, что многие вещи... Надо иметь правильные глаза, как видеть эти вещи. глазами, своими глазами Санхерив не мог увидеть величие Иерусалима. Иногда часто приходят к Котелю человек, который никогда не видел, так и постоянно думает о каком-то святом месте, приходит на стену плача, смотрит, говорит, что я тут вижу, ничего тут особенного нету. Я не знаю, приводил ли я. Был парень, который приехал из Америки искать святость в Израиле. И после того, как он тут крутился, он решил вернуться. Подошел к нему раввин и говорит, почему ты возвращаешься? Он говорит, никакой тут святости не нашел. Говорит ему раввин, а баранда ты нашел? Баранда. Что такое баранда? Не знаете. Спрашивает парень, что такое баранда? Он тоже не знал. Он американец, не знает иврит. А говорит ему раввин, баранда? А зачем тебе знать, что такое баранда? Я тебя просто спрашиваю, ты видел, нет? Парень говорит, ну, без того, как я знаю, что это такое, как я могу это найти? А, ты не можешь найти того, что ты не знаешь? А святость ты знаешь, что такое? Давай, пойди вначале в Ишиву, изучи, что такое святость. Потом скажи, нашел ли это они. То же самое Санхерив. Он смотрит на Иерусалим, какими глазами он смотрит, что он может видеть. Остались, они сказали, все войско будет спать, и завтра пойдем на войну с Иерусалимом. Ночью пришел ангел Гавриэль.
Это было в Песах.
Было в Песах. Пришел ангел Гавриэль, и все умерли, кроме 5 человек. Один из них, это был Санхерив. И Санхерив, да, кроме того, что он потерял все свое войско, еще два его сына, Невухаднецар и Невузрадан. Санхерив был в очень тяжелом положении, кроме того, что он потерял все свое войско. И, в принципе, тем самым он потерял всю свою власть, потому что в этом состояла его власть. Но как он вернется? В его войске было много детей царей, окружающих Ассирию. Да, много принцев. Все были убиты. Думает Санхерив, что теперь я буду делать? Как я вернусь на свое место? Что я отвечу этим царям? И вдруг, интересная вещь, рассказывает Гемара, Всевышний показался ему как старик. Говорит Санхерив, говорит старик Санхериву, почему ты такой грустный? Говорит, как я не буду грустным? Я боюсь, что я отвечу этим отцам. Нет проблемы, у меня есть для тебя идея. Ты должен, тогда ходили с большими бородами, да? Давай я тебя подстригу, тебе другую стрижку сделаю, и шпанку тебе сделаю, и тебя никто не узнает. Хорошо, говорит Санхерив, ну где, у меня нету ножниц. А вот тут есть парикмахерская, пойди туда, попроси ножницы. Зашел Санхерив в эту парикмахерскую. Два ангела представились ему как парикмахеры. Ты хочешь ножницы? Давай, мы тебе можем, мы тебе так просто не даем, мы тебе можем это сдать. Для этого ты должен потолчить нам разные семена, и за это мы тебе дадим ножницы. Ну, Санхерив сидит, толчит. Ну, дали ножницы. И когда его подстригали, да, была свеча, и часть бороды его спалилась. Да, потом его еще так подстригли, что он выглядел очень ужасно. Говорит Гемара, что если ты хочешь хорошо подсмеяться над плохими людьми, так ты их так подстриги, то, что произошло, убери, спали ему бороду, и ты не сможешь закончить смеяться. Что нас Гемара хочет этим обучить? Я думаю, что большую вещь Гемара нас обучает этим. Ицхак, он называется по имени Смеха. Ицхак, он символизирует, с другой стороны, Гвура. Это силу, закон. Как Ицхак связан с силой и с законом? Как смех связан с законом и силой? Дело в том, что боязнь перед Всевышним имеет в себе то, включает в себя то, что не боятся никого, кроме Всевышнего. Что такое смех? Когда человек смеется, когда есть сила рассмешить кого-то, это когда мы показываем то, что кажется обычным, да? Мы показываем это в каком-то другом свете. Мы ставим это в какую-то ситуацию, к которой мы не привыкли. Это Ицхак. Когда Авраам смеялся, что может ли такое быть, что Авраама у старика родится сын? Что это, почему он смеялся? Потому что, в принципе, это невозможно, чтобы такое произошло. Так это мы, Гемара утверждает, что мы можем увидеть, если мы видим какого-то важного человека. Ты хочешь увидеть, кто он в действительности? Так сними с него все, что его облекает, и ты увидишь совершенно другую картину. Так этот низменный Санхерив, которого в конце концов показали так, из него выходят сыновья Шмая и Авталион. Шмай и Авталион – это два самых в их пору самых больших учителей Торы были, учениками которых был Гилель и Шамай, от которых распространилась вся Тора. И так мы видим… Они не были братья, но Авталион и Шмая, один был из них Авбейдин, а другой Наси. Они, я не думаю, что они братья, они не прямые его дети были. Они его потомки были. Так мы видим из Гемары в Масехет Гитин, что есть важность, не просто мы ожидаем, что может быть из грешников выйдет кто-то праведник, а есть важность, чтобы из грешника вышел праведник. В чем же секрет этого? Говорит Мидраш. Ми, пасук в книге Иов говорит, ми итен таме митагор, ло ихад. Извиняюсь, ми итен тагор митаме, ло ихад. Кто может сделать из нечистого чистого? Не единственный. То есть, мы показываем, говорит книга Иов, что из того, что из нечистых сил может выйти что-то чистое, мы видим, что все во влиянии Всевышнего. Нельзя разделить мир на две части. Воля Всевышнего, и где есть нечистые силы, не воля Всевышнего. Все от единственного. И это говорит Мидраш. Это то, что мы видим, что от Тераха произошел Авраам. Тем самым мы можем понять, почему настолько важно, чтобы из нечистого... Из этого мы видим, что есть важность, чтобы из нечистого вышло чистое. То же самое происходит и в том, что мы видим в тех событиях, которые происходят перед нашими глазами. Часто какие-то плохие события, они переворачиваются во что-то. Мы когда посмотрим назад, посмотрим на эти события, мы увидим, что эти события, они переворачиваются в то звено, которое нам как раз не хватало для нашего спасения. Рассказывает еврей, один из глав общины Австралии по имени Гросс, что он был сам рожденцем Германии, и только когда пришел, когда пришли нацисты к власти, многие евреи стали оставлять Германию. Но другие говорили, жалко нам оставлять Германию, такие интеллигентные люди, они ничего нам не сделают. После того, как уже началась Вторая мировая война, то многие евреи, да, стали покинать Германию. И да, одним из последних евреев, которые вышли из Германии, это был как раз этот еврей по имени Гросс. Уже невозможно было ехать нормальным путем. Они наняли какую-то хлюпкую судно, на котором они ехали из Германии в Англию. Наняли каких-то людей, которых их перевезут. То, что они взяли с собой, ничего, никаких вещей, связывающих их с евреями, они с собой не брали. Только взяли все те вещи, которые не могли свидетельствовать о том, что они евреи. Какие-то, может быть, семейные фотографии, семейные альбомы, книги на немецком языке. Приезжают они в Англию. В Англии опасались, может быть, это разведчики. Что же с этими евреями делать? Послать обратно невозможно. Почему уже все рейсы, все сообщения с Германией закончились? С другой стороны, да, они решили, надо послать в Австралию. Там они будут, эти евреи, мешаться. Но как их послать в Австралию? Те, кто их привез, сразу их взяли в плен. Те немцы, которые привезли их. С другой стороны, те люди, новых найти моряков невозможно было, потому что все английские моряки, они были призваны в армию. Так они нашли оригинальное решение. Они взяли и освободили из тюрьмы убийцу, да, его назначили капитаном, вора назначили заместителем капитана и так далее. То есть всех самых преступников они сделали этой командой и послали эту же хлюпкое судно послали в Австралию. Ну, понятно, что посередине с такой командой это очень было весело ездить. И посередине океана капитана вся эта команда говорит, ну, давайте все ваше золото, все ваши драгоценности, все забрали. Но самое страшное, самое обидное было, это то, что не только все ценности забрали, а даже те вещи, личные вещи, которым не нужны были этой команде, они выбросили в море. И евреи перед ними просили, умоляли, не выбрасывайте эти книги, те фотографии, которые нам так важны. Но все выбросили в море. И так их довезли до Австрии, до Австралии. Там евреи вышли. В конце концов прошла война, многие обогатели там, некоторые остались в Австралии, некоторые поехали в Америку, в Израиль. И как-то этот Гросс уже много времени после войны, он поехал в экскурсию, не знаю, экскурсию, поехал в Германию. Зашел в музей германского флота и как-то попал в павильон подводных лодок. И видит там фотографии, которые были сняты одной из подводной лодки, которая сняла разные корабли, которые плавали. Вдруг он видит свое судно, это хлюпкое судно с английским флагом. Он говорит, как интересно. А под этими фотографиями были журналы, записи моряков, которые были записаны, педантные германцы, то, что записали. И вот он открыл эти журналы, стал искать, что же, говорится ли что-то про эту лодку. И вдруг он находит. Немцы пишут, что когда они были под водой и плавали вокруг в океане, вдруг они видят английскую лодку. Решили сразу же разбомбить эту лодку. Но вдруг они видят какие-то странные вещи, выкидывают. Капитан приказывает, возьмите одну из этих вещей. Лодка поднялась, взяли чемодан, спустилась лодка, открывают, видят книги на немецком языке. Тем самым они поняли, что те, кто находится в лодке, это немецкие пленные, которых англичане везут в Австралию. Чуть мы своих братьев не разбомбили. Так, поэтому они решили, нам надо, это есть еще много других подводных лодок. Чтобы никто не разбомбил это судно, надо его просто сопроводить. И все время, пока это судно ехало в Австралию, подводная лодка ехала в сопровождении этого судна. Как только евреи вышли на берегу Австралии, когда судно возвращалось, так его сразу разбомбили. Тут понял этот Гросс, насколько важно было то, что выбросили все эти вещи. То есть само то, что выбросили их вещи, это вдруг обратилось их спасение. Мы спросили, почему в Хануку мы вдруг вспоминаем все, что произошло. Давайте задумаемся, что бы было бы, если бы не осквернили греки все сосуды с маслом? Пришли бы куани, зажгли свечи, все бы было как обычно, не было бы никакого чуда. Именно то, что греки осквернили все сосуды, кроме одного, это само является чудом. Это часть из чуда. Поэтому я думаю, что мы делаем 8 дней, это один из дней, это чудо того, что остался только один кувшин. Это тоже чудо. Те самые тяжелые вещи, которые происходят с нами, это тоже чудеса. Когда мы находимся в изгнании, Яван, Малхут Яван, это последнее изгнание, которое Гемара говорит, что у него видно конец. После этого мы выходим в изгнание и дом, которого не видно конца, мы не знаем, когда придет конец. Что нам даст силы продолжать дальше? Это то, что мы будем знать, что все то, что происходило и во время исхода из Египта, и во время греков, все самое плохое, это не только то, что мы были, несмотря на это, вышло хорошее. Именно из-за этого. И поэтому я думаю, что то, что мы продолжаем и говорим, что наш галут так настолько долгий, это не просто мы просьбу говорим, это само является восхвалением Всевышнего. Как говорит Гемара, что во времена Эзра, до Эзра перестали пророки говорить о Всевышнем, что ты великий и могучий. Почему? Столько бедствий у евреев. Но когда пришел Эзра, он сказал, столько времени этот народ существует со всеми бедствиями, так это наоборот. В этом мы видим силу Всевышнего. Когда мы говорим «Тиархалану Аша», у нас столько времени, мы находимся в тяжелом положении. Мы не просто говорим тут просьбу. Мы говорим, что если у нас столько времени, мы находимся в бедствии, и все равно мы существуем, так сами бедствия, они часть, они звено нашего спасения. Ханука шалех. Может быть, стоит запишите это самое название.
У меня
режиссер. Может, сегодня.